дарвиновская теория эволюции жизни на Земле существует чуть более 150 лет, и несмотря на полный научный крах во всех областях фундаментальной науки, все еще активно пропагандируется средствами массовой информации в силу целого ряда идеологических причин. При внимательном изучении всей существующей эволюционной литературы становится очевидным тот факт, что сторонники теории, за неимением доказательств, во все времена выдвигали некие факты, которые через некоторое время оказывались научно несостоятельными или же вовсе сфальсифицированными. И сегодня некоторые известные в мире ученые-эволюционисты все чаще стали делать заявление, что у теории не осталось более материальных доказательств, а все факты на поверку оказались псевдонаучными и необоснованными. Можно составить тома из признаний ученых-эволюционистов, то и дело подвергающих сомнению возможность тех утверждений, которые сами же выдвигали о эволюции жизни на Земле. Однако теория эволюции продолжает массированную пропаганду при поддержке целого ряда идеологических систем и рупоров этих идеологий, средств массовой информации. Но что самое парадоксальное, эти идеологические системы продолжают внушать в сознание людей утверждения и догмы материализма, которые сами эволюционисты предпочли давно уже убрать из своих книг, как абсурдные и лишенные научной логики. Цель же этой пропаганды – отдалить людей от изучения фактов божественного сотворения жизни, внушить им, как абсолютно доказанный факт, что все живое на Земле произошло в результате случайного совпадения многих факторов и развивалось в процессе поэтапной эволюции, как, впрочем, и сами люди произошли в результате эволюционного развития обезьян. Таким образом, цель прослеживается очень четко – сформировать массы людей, избавленные от всяких душевных исканий и размышлений о Боге-Творце, не признающих божественных заповедей, нравственности и мораль, атеистов, лишенных страха и чувства ответственности перед Богом, дабы потом легко управлять этой бездушной массой. Не оказаться игрушками в этой злонамеренной игре возможно только хорошо зная, какие методы фальсификации и зомбирования массового сознания они используют и каковы научные факты на самом деле. Фальсификация останков человека Пилдауна. В 1912 году известный доктор и палеонтолог-любитель Чарльз Доусон обнаружил в яме в окрестностях города Пилдаун в Англии челюстную кость с характерными особенностями челюсти обезьяны и часть черепа, явно принадлежавшую человеку. Этот экспонат был назван «Человек Пилдаун», после чего этот образец более 40 лет выставлялся в крупнейших музеях мира как неопровержимое доказательство эволюции человека от обезьяны. Ископаемый останок обладал примечательными особенностями. Объем черепа был довольно большим, тогда как челюсть была аналогична челюсти орангутанга, и на этой челюсти имелись два зуба резца, похожие на человеческие зубы. Этот ископаемый останок произвел сенсацию во всем научном мире. Для останка человека Пилдауна была даже вскоре произведена и биологическая классификация – Эоантропус доусони, а его возраст установлен в 500 тысяч лет. Так, казалось, было найдено недостающее звено, доказывающее, что люди и обезьяны произошли от одного общего предка. Эйфория царила в среде всех ученых-эволюционистов. Действительно, эффект от этого открытия был огромен. Более 40 лет ему посвящались научные статьи, различные комментарии и рисунки, более 500 научных сотрудников из различных университетов мира подготовили докторские диссертации на тему «Человек Пилдаун». Все крупнейшие музеи мира считали честью выставить у себя этот экспонат. Однако эйфория через некоторое время закончилась. В 1949 году Кеннет Окли из отделения палеонтологии Британского музея решил опробовать новый метод определения возраста – проба на вторг. Этот метод был опробирован и на человеке Пилдаун. Результаты проб повергли палеонтологов в шок. Выяснилось, что челюстная кость Пилдауна не содержит фтора, а это говорило о том, что кость пролежала под землей не больше нескольких лет, а череп, содержавший очень малое количество фтора, по всей вероятности, находился под землей несколько сотен лет. Последующие хронологические исследования подтвердили, что черепу действительно всего лишь несколько сот лет, а сам останок оказался всего-навсего подделкой. Челюстная кость принадлежала орангутангу, умершему совсем недавно, а череп человеку, умершему примерно 500 лет назад. Окончательно же эта фальсификация всплыла наружу в 1953 году после детальных анализов, проведенных Джозефом Вейнером. Оказалось, что зубы были специально подобраны и впоследствии вмонтированы в отшлифованные зубные лунки альвеолы, чтобы уподобить их человеческим. А потом с помощью дихромата калия на все детали были нанесены темные пятна, что придало им древний вид. Профессор анатомии Оксфордского университета Кларк Легросс, из группы, обнаружившей фальсификацию, сказал после завершения анализа, не скрывая своего удивления: «На зубах и на местах соединений отчетливо видны искусственные следы. И удивительно, как они могли остаться незамеченными так долго. Значит, никто даже не допускал мысли, что останок Пилдауна мог быть просто умелым монтажом и подделкой». Ископаемый останок, на исследование которого десятки ученых потратили столько времени и труда, оказался профессионально сделанной фальшивкой. Профессор антропологии Кларк Хоуэлл привел такой комментарий этого факта. Анализ останка человека Пилдауна в 1953 году показал, что это было не что иное, как вмонтированная в череп человека челюсть обезьяны. То есть сознательная подделка. Те, кто это сделал, прекрасно понимали, что челюсть принадлежит обезьяне, а череп – человеку. Но, несмотря на это, так называемые ученые долгое время заведомо объявляли этот останок принадлежавшим некоему промежуточному существу между обезьяной и современным человеком, жившему 500 тысяч лет назад, и даже придумали ему научную классификацию – «Эоантропус Доусони». Более того, по этому останку было написано более 500 диссертаций. Иными словами, палеонтологи потратили впустую 55 лет, изучая подделанный останок. Вымышленные рисунки Геккеля. Одним из самых скандально известных примеров фальсификации эволюционистов в попытках объяснить поэтапность развития человека была схема эмбрионального развития человека, составленная Эрнстом Геккелем, английским биологом-эволюционистом, близким другом Дарвина. Дарвин убеждал его сделать открытие, которое бы укрепило их теорию и тем самым популяризировало бы в мире учение об эволюции человека. И Геккель, охваченный честолюбивыми помыслами, начал искать сферу, где он мог бы найти применение своим знаниям и придумать какое-либо доказательство их общей теории. Так и родился этот совершенно абсурдный псевдонаучный сценарий, который Геккель назвал «теорией рекапитуляции». Согласно этому утверждению, распространенному в эволюционистской литературе и по сей день, каждая особь в индивидуальном развитии в утробе матери, онтогенезе, кратко повторяет историческое развитие своего вида, филогенез. К примеру, утверждалось, что эмбрион человека в ходе внутриутробного развития проявляет особенности сначала рыбы, затем присмыкающегося, и после этого превращается в эмбрион человека. Известный научно-популярный журнал Science опубликовал в номере от 5 сентября 1997 года статью, озаглавленную «Эмбрионы Геккеля. Фальсификация вновь всплыла», где говорилось: «Как сообщили эмбриолог медицинского факультета Лондонской клиники Святого Георгия Майкл Ричардсон и его группа исследователей, Геккель в своей фальсификации не ограничился лишь добавлением неких вымышленных органов или же наоборот, сокрытием имевшихся органов. Для того, чтобы показать разные виды похожими друг на друга, он манипулировал и их размерами, показывая размеры некоторых эмбрионов в 10 раз больше или меньше реальных. Более того, чтобы скрыть явные отличия эмбрионов, Геккель не называл, какому существу принадлежит тот или иной вид, и показывал один единственный эмбрион как единый пример, аналогичный для всех видов животных без каких-либо изменений. Ричардсон заявил в конце своего доклада, что рисунки Геккеля были самыми скандальными фальсификациями в истории биологической науки. 16 октября 1999 года не менее крупный авторитетный журнал New Science также опубликовал свой комментарий. На самом деле, заблуждения сценария развития эмбриона человека, построенного Геккелем, очень скоро стали очевидны всем. Так, например, никогда у эмбриона человека не было жабр, как у рыб, и никогда эмбрион человека не проходил через стадии развития эмбриона, пресмыкающегося, или обезьяны. Орган эмбриона, который Геккель объяснял как желток яйца, на самом деле оказался органом, производящим кровь для плода ребенка. Орган, который Геккель показывал атавизмом хвоста, был ничем иным, как позвоночной костью будущего человека. Но в силу того, что позвоночник эмбриона формируется раньше ног, позвоночник выглядел на первоначальном этапе как хвост. Но что самое примечательное, сам Геккель еще 100 лет назад признал, что схемы, которые он начертил для придания научности своей теории, были вымышлены им самим. Тогда как сегодня ученые старательно умалчивают об этом и продолжают пропагандировать этот сценарий развития человека. Вот слова самого Геккеля. «После признания содеянной лжи мне следовало бы чувствовать себя осужденным и виновным. Однако я утешаю себя тем, что сегодня рядом со мной сотни моих соратников, надежных наблюдателей и известных биологов, в чьих признанных книгах, статьях и журналах можно столкнуться с фальсификациями, аналогичными моим, с некорректными данными, с более или менее искаженными, в угоду их интересам, схематизированными и пересмотренными иллюстрациями, сделанными на основе моих». Этих слов Геккеля достаточно, чтобы понять. На самом деле есть определенные круги и известные в кавычках биологи, чьи труды полны догматических выводов и фальсификаций, так как они задались целью любой ценой отстоять теорию эволюции, в пользу которой нет ни одного научного доказательства. Эти рисунки продолжают публиковаться во всех эволюционистских источниках и средствах массовой информации, учебниках биологии по всему миру. Хотя каждый эволюционист знает, что это чистой воды обман, направленный на затуманивание разума людей. Скандал с человеком Небраска. В 1922 году директор Американского исторического музея природы Генри Фэрфилд Осборн сообщил, что в результате долголетних упорных поисков он вблизи Змеиной реки в штате Небраска нашел останок коренного зуба, принадлежавшего к периоду плиоцена. На основании одного единственного коренного зуба Осборн не побоялся заявить, что он принадлежал человеку-обезьяне, то есть промежуточной стадии между обезьяной и человеком. Так как, считал Осборн, зуб имел общие характерные особенности обезьяны и человека. Широкие научные дискуссии об одном единственном зубе не заставили себя долго ждать. Некоторые говорили, что это зуб пятикантропа, некоторые же – человека. Горячие споры завершились, а их виновника нарекли человеком Небраска. Гесперопитекус Гарольд Куки. На основе одного лишь зуба были сделаны смелые реконструкции и рисунки черепа и тела человека Небраски. Эволюционисты вновь отчаянно мобилизовали силы, чтобы заставить поверить всех, что именно эта реконструкция есть недостающее звено между обезьяной и человеком. Они настолько вошли в роль защитников мифа, что когда один политик из Небраски, исследователь Уильям Брайан, заявил, что все это ложь, так как нет ни одного доказательства, не надо предъявить какие-либо факты, он оказался под перекрестным огнем их резкой критики. Его обвинили в невежестве и реакционизме, нежелании развивать науку, и Брайан был вынужден уйти с политической арены. Однако в 1927 году были найдены другие части скелета, и, судя по найденным новым частям, зуб не принадлежал ни человеку, ни обезьяне. Оказалось, что зуб принадлежал вымершему виду американского кабана. Статья Уильяма Грегора о происшедшей научной ошибке была опубликована в журнале Science под заголовком «Как видно, Gesperopithecus не был ни обезьяной, ни человеком». В конечном счете, все рисунки Gesperopithecus и его семьи были исключены из литературы. Однако эволюционисты, как ни в чем не бывало, продолжали использовать рисунки в пропаганде своего учения, зная об их сфальсифицированности. Археоптерикс – мифическая переходная форма. Ученые-эволюционисты утверждают, что птицы произошли в результате поэтапного эволюционирования от динозавров. Но на вопрос, почему до сих пор не найдено ни одного останка полуптиц, полудинозавров, эволюционисты приводят в пример одно единственное живое существо – археоптерикс, являющийся одной из немногих переходных форм, отстаиваемых и по сей день. Эволюционисты доказывали, что отсутствие у археоптерикса грудной кости, стернума, к которому прикрепляются в скелете грудные мышцы, необходимые для полетов, было главным доказательством того, что птица не могла летать. Археоптерикс первым отделился от своих предков-динозавров, и так начался переход к будущим птицам. Этот выдуманный рассказ публикуется почти во всех эволюционистских изданиях. Однако в скелете, найденного в 1992 году седьмого останка археоптерикса, была обнаружена и та самая грудная кость, об отсутствии которой на протяжении десятилетий говорили эволюционисты. С другой стороны, на крыльях птицы были лапы и когти, а вместо клюва – пасть с зубами, что также выдвигалось как доказательство некой переходной формы от динозавра к птицам. Но и это утверждение было не совсем верно. Живущие ныне виды птиц турако и гуацин также обладают когтями, при помощи которых они цепляются и лазают по ветвям деревьев. С другой стороны, одним из главных доказательств того, что археоптерикс мог летать, стала асимметричная структура перьев, ничем не отличающаяся от структуры перьев современных птиц. Эта особенность есть у всех птиц и обеспечивает им аэродинамическую структуру. Все эти открытия показали, что для утверждения о том, что археоптерикс был переходной формой от динозавров к птицам, нет ни одного научного обоснования. Всемирно известный орнитолог, профессор Университета Северной Каролины, эволюционист Алан Федучи признает, что утверждение о происхождении птиц от динозавров не выдерживает никакой критики. «Я, — пишет он, — 25 лет изучаю строение птиц и их черепа и не вижу никакого даже малейшего сходства со строением черепа динозавров. Утверждение об эволюционировании птиц от четвероногих динозавров станет, на мой взгляд, самым большим позором палеонтологии XX века». Наряду с этим не так давно была найдена еще одна ископаемая летающая птица, существовавшая на Земле в тот же период, что и археоптерикс. В 1995 году в Китае был найден ископаемый останок клюва, перьев и скелета птицы, названный «Конфуциосорнис». Будучи одного возраста с археоптериксом, эта птица не имела зубов, а клюв и перья были такими же, как и у современных птиц. А на крыльях, как и у Археоптерикса, были когти. Естественно, этот факт разрушил все утверждения относительно того, что Археоптерикс является древним предком всех птиц. Птица, названная Leonin gornis, возраст которой составлял 130 миллионов лет, и птица Eoluvavis, возрастом в 120 миллионов лет, также были наделены грудиной, куда крепились мышцы, необходимые для полета. Профессор Алан Федучи в своих комментариях журналу Discover отметил, что птица Leonin gornis окончательно опровергла идею происхождения птиц от динозавров. «Как произошли птицы, — пишет он, — этот останок показывает нам, что никак не могли они быть от динозавров». Таким образом, было окончательно доказано, что Археоптерикс и другие птицы того времени не являлись переходными формами. Бабочки промышленной революции. Практически во всех книгах по биологии, отстаивающих идею эволюции, приводится пример бабочек времен промышленной революции в Англии. Пример основан на результатах эксперимента 1950-х годов, проведенного английским биологом Бернардом Кэтлевеллом, и суть его такова. В года начала промышленной революции в Англии, в конце 18 века, кора деревьев в районе Манчестера, центра развития промышленности, была светлой. По этой причине бабочки темной окраски, садящиеся на эти деревья, становились легкой добычей для птиц, и их жизненные шансы уменьшались. Но через 50 лет развитие промышленности в регионе из-за отходов и загрязнений воздуха, мох, покрывавший деревья, стал высыхать, и кора деревьев стала темнеть. В результате этого численность светлых бабочек, ставших уязвимыми перед птицами, уменьшилась, а количество темных бабочек, напротив, резко увеличилось. Эволюционисты использовали этот пример в качестве доказательства тезиса о естественном отборе, выдвинутом Чарльзом Дарвином. Бабочки светлой окраски со временем, выискивая способ спасти свои жизни от птиц, изменили окрас и превратились в темных. И таким образом эволюционировали. Однако было очевидно, что этот пример – не что иное, как очередной вымысел, поскольку бабочки обоих цветов существовали изначально. В коллекции бабочек, составленной в 1811 году, за 40 лет до начала промышленной революции, существовали и светлые, и темные виды бабочек. Таким образом, абсурдно утверждать, что одни бабочки превратились в других путем изменения окраски, и тем самым произошло какое-либо изменение вида. Изменилась всего лишь численность видов бабочек того или иного цвета. Но они не приобрели каких-либо свойств или новых органов, способствующих изменению вида. Молекулярный биолог Джонатан Уэллс в опубликованной в 2000 году книге «Иконы эволюции» показал, что эксперимент Кэтвелла был по сути научным скандалом. Оказалось, что бабочки, сфотографированные Кэтвеллом, сидящими на коре дерева, были мертвыми. Кэтвелл, как выяснилось позже, совершенно наглым образом просто собрал мертвых бабочек и булавками наколол их на кору дерева, а потом сфотографировал этот коллаж, выдавая его за результат научного эксперимента. Для превращения бабочки в другое существо, например, в птицу, необходимо, чтобы в генах бабочки произошли бесчисленные изменения. Другими словами, к генетическим особенностям бабочки должна присоединиться генетическая программа, включающая информацию о физических особенностях птицы. Естественный отбор не способствует изменению видов, то есть не соответствует тому образу, который создали эволюционисты. Пример с бабочками, будучи единственным аргументом в этой области, так и остался сказкой о временах промышленной революции в Англии. Вот признание одного из ученых, Джерри Койя. Узнав о фальсификации примера с бабочками промышленной революции, я испытывал то же отчаянное крушение тех мечтаний, как когда я однажды в детстве узнал, что подарки, которые приносил мне Санта-Клаус, как оказалось, подкладывал мне мой отец. Таким образом, и пример с промышленными бабочками остался в истории как еще один скандальный обман. Миф о происхождении лошади. Еще один из примеров, который эволюционисты долгие годы развивали в своих научных трудах, был пример эволюции лошади. Согласно этому сценарию, предком лошадей является собакоподобное существо Эогиппус, существовавшее на Земле в период эоцена 55 миллионов лет назад. Позднее эти собакоподобные существа каким-то образом эволюционировали. Сам процесс, как же все это происходило, умалчивается. Но, как говорят ученые-эволюционисты, постепенно у эогиппусов вместо лап сформировались копыта, и изменилось строение зубов и жевательного аппарата, и в конце концов доразвивались до состояния современных лошадей. Однако, как оказалось, эогиппусы живут и поныне в Африке, и никакого внешнего или анатомического сходства с лошадьми не имеют. Кроме того, были обнаружены ископаемые останки лошадей, которые, как оказалось, жили в один и тот же геологический период, что и их так называемые предки эогиппусы, то есть и праотцы, и сами лошади жили вместе, что само по себе есть абсурд. Известный эволюционист Стефан Джей Гоул делает свое заключение таким. На самом деле, изучая историю лошади, мы видим, что они существуют в неизменном виде десятки миллионов лет. По сути, происхождение лошадей составляет для теории эволюционного межвидового перехода очень серьезную проблему. Было установлено также, что схематические рисунки, показывающие, как предки лошадей развивались от малых к более крупным видам, также были сознательно искажены и не имели ничего общего с действительностью. Писатель-эволюционист Гордон Тейлор рассматривает в своей книге «Великая тайна эволюции» вопросы, которые по сей день составляют тупик и не находят никакого объяснения у дарвинистов. Истина в том, что наш сценарий о развитии экусов, современных лошадей, от эогиппусов далек от науки. В этом сценарии утверждается, что каждый последующий вид обладал более крупными размерами тела. Но на самом деле некоторые из представителей этой цепи были не больше эогиппусов, находившихся в начале цепи, но наоборот, меньше их. В ноябре 1980 года в Чикагском музее естественной истории 4 дня заседала конференция 150 крупнейших ученых-эволюционистов мира, которые обсуждали проблемы и тупики теории Дарвина. Выступавший на конференции Бойс Рейнсбергер выразил свои мысли так. «Мы все уже давно знаем несостоятельность известного примера эволюции лошади от собак, существовавших примерно 50 миллионов лет назад, и всем ясна невозможность развития существа размером чуть больше лисицы с четырьмя лапами и когтями в столь крупное существо, как лошади с четырьмя копытами». Руководитель Британского музея естественной истории, в котором долгие годы экспонировался сценарий эволюции лошади, доктор Нильс Элдич, заявил: «О происхождении жизни на Земле существует множество абсурдных сценариев, каждый хуже другого. И самый известный из них, пожалуй, пример выставки нашего музея об эволюции лошади, подготовленный 50 лет назад и все еще стоящий в музее. Эволюция лошади представляется нами как великий научный факт, ибо его подтверждает множество научных публикаций. Однако сегодня я уверен, что подобного рода сценарии являются плодом воображения или спекуляций фактами некоторых ученых». По сути, И этот пример, который эволюционисты демонстрировали как неопровержимый факт эволюции лошади, оказался вымышленным, полным искажений и псевдонаучных утверждений. Вымышленное генеалогическое древо человека. Самое главное оружие эволюционистов – теория эволюции человека, как оказалось, была основана на никогда не существовавших вымышленных реконструкциях останков и вымышленных же рисунках генеалогического древа человека. На самом деле важно знать, что по сей день эволюционисты, несмотря на нескончаемые попытки, не найдено ни одного реального доказательства, что человек в своем мнимом развитии действительно поэтапно эволюционировал от обезьяны до современного вида. Поэтому эволюционистам не остается ничего иного, как самим создавать эти доказательства. В самом начале фильма мы уже упоминали о фальсификациях с останками человека Небраска, когда по одному найденному зубу, который, как выяснилось позднее, принадлежал кабану, был реконструирован выдуманный внешний облик предка людей. Более того, к нему были созданы рисунки облика его мифической жены и семьи. Человек Небраска, этот никогда не существовавший выдуманный образ, десятки лет публиковался в эволюционистской учебной литературе как научный факт. Сторонники теории эволюции с поразительно богатой фантазией и фанатичным рвением начинали реконструировать некий образ промежуточного получеловека и генеалогическое древо, основываясь на любых найденных костях и даже частях костей. Очевидно, что производить реконструкции древних людей и делать по ним комментарии о развитии человечества эволюционисты могли, основываясь на великом множестве останков костей, находимых в Земле. Известно, что в истории Земли существовало более 6000 видов обезьян. Большая часть этих видов вымерла и прекратила свое существование. Сегодня на Земле обитает около 120 видов обезьян. Так вот, останки этих 6000 вымерших видов обезьян то тут, то там, извлекаемых из земли, и создают богатый материал для фантазии эволюционистов. Они собирают черепа и кости этих давно умерших существ и делают модели древних людей, придавая им тот облик, который им нужен. Потом выстраивают их в некую, опять-таки, придуманную цепочку от малого к большему и пишут готовые сценарии эволюции человека, не приводя ни одного доказательства. Голландский анатом Эжен Дюбуа нашел на острове Ява останки, которые он объявил костями древнего предка современного человека, хотя спустя некоторое время признал, что кости эти принадлежали всего лишь обезьяне гиббону. Эта реконструкция известна под именем «Яванский человек». В окрестностях Пекина в течение 10 лет находили разрозненные фрагменты костей, которые были собраны в единый скелет «пекинского человека», в кавычках, объявленного предком человечества, однако позднее эта модель таинственным образом исчезла из научных трудов и более не упоминалась. В 1932 году в Индии были найдены останки существа якобы некой переходной ступени между человеком и обезьяной, названного питекантроп. Однако позднее стало ясно, что это всего лишь кости вида орангутанг. Но 50 лет до 1982 года эволюционисты выставляли и публиковали фотографии питекантропа как неоспоримое научное доказательство. В 1974 году американский антрополог Дональд Джохансон нашел ископаемый останок, названный Люси. Люси десятилетия считалась символом эволюции человека, экспонировалась во всех музеях мира. Однако через 30 лет сами же эволюционисты признали, что Люси была представителем вымершего вида шимпанзе и вынуждены были убрать Люси из научной литературы. В 1983 году в Испании, в пригородах Орсе, был найден самый старый фрагмент ископаемого черепа, объявленный в литературе предком европеоидной расы людей, названный человек Орсе. А через 4 года стало известно, что эти фрагменты черепа принадлежали ослу и никакого отношения к человеку никогда не имели. Мы привели лишь несколько примеров из целого ряда фальсифицированных или умышленно неверно комментируемых ископаемых останков, которые сторонники теории эволюции пытались в свое время выдавать всему миру за предков современных людей. И в заключении лишь подчеркнем, что все данные палеонтологии, анатомии и биологии свидетельствуют о невозможности эволюционного развития человека от обезьян. Не найдено ни одного доказательства эволюционного родства человека и обезьяны, которое, как утверждают эволюционисты, длилось десятки миллионов лет. Все, что выдвигалось по сей день, было лишь фальсификациями, искажением фактов и откровенной ложью. 30 лет обмана научного мира. Вымышленные доказательства, которые годами преподносились мировой общественности, одно за другим скандально разоблачались, показывая, сколь бесстыдно эволюционисты могут манипулировать фактами. Последний пример подобных манипуляций был разоблачен 16 августа 2004 года в журнале «Шпигель». В статье обличался профессор Франкфуртского университета, антрополог Райнер Проч фон Цейтен, возглавлявший лабораторию углеродного анализа с 1973 года, который умышленно искажал возраст важных палеонтологических останков. После раскрывшейся махинации профессор подал в отставку, однако искаженные факты, производившиеся в лаборатории Протча, публиковались десятки лет во всех учебниках и научных изданиях мира, и теперь создана целая комиссия, которая будет исправлять все так называемые научные факты и переиздавать книги, их содержащие. Комиссия заключила, что профессор Протч систематически увеличивал возраст всех найденных в Европе останков людей на десятки тысяч лет. Но границы скандала не ограничились лишь этим. Британская газета «Гардиан» опубликовала заключение, что Протч, в дополнение к вышесказанному, занимался еще и производством и продажей фальшивых ископаемых останков. В заключении комиссии университета было доказано, что Протч на протяжении 30 лет вводил в заблуждение ученых всего мира своими околонаучными махинациями. Разоблачение Протча началось после того, как в Оксфордский университет были отправлены на экспертизу ископаемые останки людей, найденных в Европе, и которые Протч датировал как принадлежавшие каменному веку. Результаты, полученные лабораторией радиоуглеродного анализа Оксфорда, вскрыли чудовищную ложь профессора. Оказалось, что останки, возраст которых Протч определил как 21 300 лет, были всего лишь 3300-летней давности, а останки, датированные в 27 400 лет, принадлежали человеку, умершему 250 лет назад. Среди ископаемых останков, возраст которых был сфальсифицирован профессором, были и останки человека Ханхоферсанда, которого эволюционисты считали важным промежуточным звеном в цепи обезьян-человека. Протч определил на свое усмотрение возраст человека Ханхоферсанда в 36 тысяч лет, и ученый совет объявил останки этого человека как долгожданное потерянное звено в так называемой эволюционной цепи человека. Более того, он был выставлен в Гамбургском музее Гельмса. Однако, как оказалось после анализа, экспонат был не доказательством теории эволюции, а доказательством фальсификации эволюционистов. На поверку все оказалось колоссальным обманом. Тесты, сделанные в Оксфорде, показали, что возраст выставленного так называемого обезьяны-человека всего лишь 7500 лет. И все стало ясно. Человек Хан Хоферсанд был обыкновенным человеком, не имевшим никакого отношения к обезьянам. Иными словами, ученые-эволюционисты в очередной раз из останков человека сделали реконструкцию обезьяна-человека и без тени сомнения пропагандировали его всему миру как научный факт. Печально то, что эволюционисты массированно внушают через средства массовой информации ложь о случайности зарождения жизни и эволюции человека всему миру. Она преподносится так научно, что мало кто из людей хотя бы пытается задуматься над тем, что им внушается с экранов телевидения, через журналы и музейные экспозиции. Поэтому долг всех думающих, размышляющих, верующих в истину божественного сотворения жизни людей четко представлять себе масштабы эволюционистской пропаганды и, что самое главное, цели, которые преследуют эволюционисты, отрицая Творца и его заповеди. Внушить людям, что жизнь на Земле возникла случайно, а человек произошел от обезьян, и не существовало никакого Творца. Цель эволюционистов – создать бездумную массу людей, лишенную духовных ценностей и боязни перед Богом, которыми легко манипулировать в своих корыстных целях. Заключение. Современная наука неопровержимо доказала, что безупречный, совершенный план каждой детали Вселенной есть творение Бога, владыки беспредельного могущества, знания и мощи. Открытие палеонтологии, микробиологии, молекулярной биологии, биохимии и генетики последних десятилетий свидетельствуют, что теория эволюции – это миф истории, не имеющий ничего общего с научными фактами. Все, что мы видели в этом фильме, показывает, эволюционисты не в состоянии предъявить ни одного доказательства, ибо их нет. По сей день научная ложь об эволюции жизни удерживается на повестке дня при помощи фальсифицированных доказательств, о которых мы здесь говорили. И пока они будут продолжать упорствовать, они будут производить все новые фальшивые доказательства. Но надо помнить, что борьба с истиной, тем более путем обмана и псевдонаучных махинаций, лишь пустая трата времени, которая никогда не приведет к победе.